Но Деламарш и Робинсон различали, судя по всему, гораздо больше. Они указывали направо и налево, обводили жестом площади и парки, приводя их название. У них в голове не укладывалось, что Карл пробыл в Нью-Йорке больше 2 месяцев и не видел в городе почти ничего, кроме одной улицы, и они пообещали ему, если достаточно подзаработают в Баттерфорде, поехать с ним в Нью-Йорк и показать все достопримечательности. В первую очередь, конечно, те места, где можно великолепнейшим образом развлечься. После чего Робинсон во все горло затянул песню, а Деламарш в такт захлопал в ладоши. Карл узнал в ней мелодию из немецкой оперетты с английским текстом. Она понравилась ему куда больше, чем нравилась дома. Так под открытым небом состоялось небольшое представление, в котором приняли участие все. Только вот город внизу, который якобы развлекался под эту мелодию, похоже, знать об этом не хотел. Раз Карл спросил, где расположены склады Якоба, и тотчас увидел, как Деламарш и Робинсон наставили указательные пальцы то ли на одну и ту же, то ли на разные, на много миль отстоящие друг от друга, точки. Они зашагали дальше, и Карл спросил, когда они смогут, самое раннее, вернуться в Нью-Йорк с достаточным заработком. Деламарш ответил, что вполне возможно через месяц, так как в Баттерфорде нехватка рабочих и заработки высокие. Конечно, они сложат деньги в общий котел, чтобы по-товарищески выровнять случайную разницу в заработках. Общий котел Карлу не понравился, хотя он, как ученик, будет, конечно, зарабатывать меньше квалифицированных слесарей. Кроме того, Робинсон упомянул, что если в Баттерфорде работы не найдется, они волей-неволей двинутся дальше, чтобы наняться где-нибудь на ферму или, быть может, отправиться в Калифорнию на золотые прииски, что, судя по обстоятельному рассказу ирландца, было ему милее всего. «Зачем же вы тогда стали слесарями, если теперь хотите податься на золотые прииски?» — спросил Карл, с неудовольствием услышав о необходимости столь долгих и небезопасных путешествий. «Зачем я стал слесарем?» — спросил Робинсон. «Конечно же не за тем, чтобы голодать. На золотых приисках хорошие заработки». «Были когда-то», — заметил Деламарш. «И остались», — заверил Робинсон и рассказал о множестве разбогатевших знакомых, которые по-прежнему жили там, теперь уже в безделье, разумеется, но по старой дружбе, само собой, помогут разбогатеть ему и его товарищам. «Мы уж будем добиваться места в Баттерфорде», — заметил Деламарш, словно прочитав мысли Карла, но слова его не очень-то обнадеживали. За день они только раз сделали остановку в гостинице. Поели на воздухе за железным, как показалось Карлу, столиком полусырого мяса, разрезать которое с помощью ножа и вилки было невозможно, приходилось раздирать его на куски. Карава и хлеба были небольшие, и в каждом торчал длинный нож. К этой еде подали темное пойло, от которого жгло в глотке. Однако Деламаршу и Робинсону оно пришлось по вкусу. Оба частенько пили за исполнение различных желаний и чокались, на секунду-другую сдвигая стаканы. За соседним столом сидели рабочие в блузах, испачканных звездкой, и все пили такое же пойло. Автомобили, во множестве проезжавшие мимо, вздымали над столами клубы пыли. Из рук в руки переходила большая газета, возбужденно толковали о забастовке строительных рабочих, то и дело упоминалась фамилия Мака. Карл осведомился о нем и узнал, что это отец его знакомого Мака, крупнейший строительный подрядчик в Нью-Йорке. Забастовка обходилась ему в миллионы, а то и грозила разорением. Карл решил, что это не более чем слухи, распускаемые плохо информированными, недоброжелательными людьми. Этот обед был для Карла испорчен еще и потому, что было совершенно неясно, как за него расплачиваться. Казалось бы, чего проще. Пусть каждый оплатит свою долю. Но Деламарш и Робинсон невзначай заметили, что истратили последние деньги на прошлый ночлег. Часов, колец и вообще чего-либо ценного видно не было. И не мог же Карл обвинить их в том, что они заработали на продаже его костюма. Это оскорбление грозило полным разрывом. Но удивительнее всего, что ни Деламарш, ни Робинсон не беспокоились из-за оплаты. Более того, они были в преотличнейшем настроении и друг перед другом строили куры-официантки, грузно и величественно расхаживающие между столиками. Волосы свободно падали ей на лоб и щеки, и она снова и снова движением руки отбрасывала их назад. Наконец она подошла к их столу, положила на него руки и, естественно, вместо приветливых слов, ожидаемых от нее, спросила: «Кто платит?» Никогда руки не взмывали быстрее, чем сейчас у Деламарша и Робинсона. Оба указали на Карла. Карл это предвидел и ничуть не всполошился. Он не видел ничего дурного в том, что товарищи, от которых он тоже ожидал услуг, заставили его немножко раскошелиться, хотя куда порядочнее обговаривать такие дела заранее. Неприятно только, что деньги пришлось доставать из потайного кармана. Первоначально он намеревался сохранить деньги на самый крайний случай и таким образом стать пока на одну доску с товарищами. Преимущество, которое он имел благодаря этим деньгам, а главное, благодаря сокрытию денег от товарищей, с избытком уравновешивалось для них тем, что они с детства жили в Америке, располагали достаточными познаниями и опытом в поисках работы и, наконец, не привыкли жить в лучших условиях, чем теперешние. Прежним намерением Карла насчет денег эта выплата сама по себе не должна была помешать, ведь в конце концов четверть доллара его не разорит. Он мог положить монету на стол и сказать, что это его единственное достояние, и он готов им пожертвовать на совместное путешествие в Баттерфорд. Если идти пешком, такой суммы вполне достаточно. Но сейчас он не знал, достаточно ли у него мелочи. Кроме того, она лежала вместе с банкнотами где-то в глубине потайного кармана, а из него, если пожелаешь что-нибудь срочно относить, лучше всего высыпать содержимое на стол. Вдобавок, его товарищам совершенно незачем знать о потайном кармане. К счастью, в данную минуту его товарищи больше интересовались официанткой, нежели тем, как Карл собирает деньги, чтобы расплатиться. Деламарш заманил официантку под предлогом выписки счета между собой и Робинсоном, и она могла отбиться от приставания обоих, только отталкивая раскрытой ладонью лицо то одного, то другого. Тем временем Карл, вспотев от напряжения, собирал под столешницей в ладонь мелочь, монету за монетой, разыскивая в потайном кармане и вытаскивая их оттуда. Наконец, хотя плохо разбирался пока в американских деньгах, он просто по количеству монет решил, что наскреб достаточную сумму и выложил ее на стол. Звон монет тотчас прекратил шуточки. К досаде Карла и ко всеобщему удивлению оказалось, что набрался почти целый доллар. Никто, правда, не спросил, почему Карл не сказал раньше о деньгах, которые можно было бы употребить для удобной поездки в Баттерфорд по железной дороге. Но все же Карл порядком смутился. После того, как обед был оплачен, он медленно взял сдачу, а Деламарш уже у него из рук выхватил монету, предназначенную официантке в качестве чаевых. Француз обнял официантку, прижал к себе и вручил ей деньги с другого боку. Карл был благодарен им, что, продолжив путь, они словом не обмолвились насчет этих денег и даже подумывал некоторое время сообщить им про всю свою наличность, но отказался от этой мысли, так как не выдалось подходящего случая. К вечеру они очутились в плодородной сельской местности. Кругом были видны бескрайние поля, расстилавшие на округлых холмах свою раннюю зелень. Богатые усадьбы окаймляли шоссе, и часами они шли между золотыми садовыми решетками, несколько раз пересекли одну и ту же медленную реку и неоднократно слышали над собой в вышине грохот железнодорожных поездов по виадукам. Солнце только что опустилось за ровную кромку дальних лесов, когда они бросились на траву в небольшой рощице на холме, чтобы отдохнуть после длинного перехода. Робинсон и Деламарш лежали, блаженно вытянув руки и ноги. Карл сидел, посматривая на проходившую метра на 3-4 ниже автостраду, где, как и весь день, мчались встречные потоки автомобилей, словно их вновь и вновь порциями отправляли из одной дали в другую. За весь день с раннего утра Карл ни разу не видел, чтобы какой-нибудь автомобиль остановился и высадил пассажира. Робинсон предложил заночевать здесь, ведь они здорово устали, а на завтра могли бы пораньше пуститься в дорогу, и, наконец, до наступления полной темноты вряд ли удастся найти более дешевый и удобный ночлег. Деламарш согласился, и лишь Карл счел своим долгом заметить, что у него достаточно денег, чтобы оплатить для всех ночевку в гостинице. Деламарш сказал, что деньги им еще пригодятся, пусть он их прибережет. При этом француз ничуть не скрывал, что они весьма рассчитывали на деньги Карла. Первое предложение Робинсона было принято, и он тут же добавил, что перед сном не мешало бы как следует подкрепиться, скопить сил на завтра, и кто-то должен принести еды из гостиницы, реклама которой «Отель Оксиденталь» светилась неподалеку, в двух шагах от шоссе. Как самый младший, а также потому, что ни один из приятелей не вызвался, Карл, не раздумывая, предложил свои услуги и, получив заказ на пиво, хлеб и шпик, отправился в гостиницу. Вероятно, вблизи находился большой город, ведь первый же зал гостиницы, в котором очутился Карл, был заполнен шумной толпой, а за буфетом с трех сторон, обрамлявшим помещение, беспрерывно во множестве сновали официанты в белых куртках и, тем не менее, не могли ублаготворить нетерпеливых посетителей. То тут, то там слышались ругань и удары кулаком по стойке. На Карла никто не обратил внимания. В самом зале тоже никто не обслуживал. Посетители, сидевшие за крохотными столиками, где и для троих было мало места, брали закуски в буфете. На всех столиках стояла высокая бутылка с маслом, уксусом или чем-то в таком роде, и принесенные из буфета блюда непременно поливали перед едой этими приправами. Чтобы только пройти к буфету, где из-за его большого заказа наверняка уже начнутся затруднения, Карлу пришлось протискиваться между столиками, что при всей осторожности невозможно было осуществить, не задевая посетителей, которые, впрочем, оставались совершенно невозмутимы, даже когда Карл опять-таки от тычка одного из них чуть не опрокинул какой-то столик. Он, правда, извинился, но, похоже, его не поняли, да и он тоже не понял ни слова из тех, что выкрикнули по его адресу. У буфета он с трудом нашел свободное местечко, где ему долго мешали оглядеться локти соседей. Здесь вообще было, как видно в обычае, облокачиваться на стойку и подпирать кулаками виски. Карлу невольно вспомнилось, как ненавидел эту манеру преподаватель латинского языка доктор Крумпал и, всегда неожиданно подкравшись, сметал локти со столов шутливым взмахом невесть откуда взявшейся линейки. Карл стоял, плотно прижатый к стойке, ведь не успел он подойти к буфету, как позади него поставили столик, и один из обосновавшихся там посетителей, когда во время разговора хоть немного откидывался назад, тыкал Карла в спину своей огромной шляпой. И при всем том было так мало надежды получить что-нибудь от буфетчика, даже когда, утолив жажду, ушли его нескладные соседи. Несколько раз Карл, перегнувшись через стойку, хватал буфетчика за куртку, но тот всякий раз, скривив физиономию, вырывался. Ни один не останавливался. «Все бегом, бегом, мимо!» Если бы, по крайней мере, вблизи от Карла на стойке нашлось что-нибудь подходящее из еды или выпивки, он взял бы это, спросив о цене, положил деньги и с радостью ушел. Но перед ним стояли только блюда с рыбой, вроде селедки, темная чешуя которой поблескивала по краям золотом. Она могла оказаться очень дорогой и вряд ли сытной. Кроме того, в пределах досягаемости были бочонки с ромом, но он не собирался нести этот напиток своим товарищам. Они и без того норовили по любому поводу приложиться к спиртному, а в этом Карл не хотел им потворствовать. Таким образом, Карлу оставалось только попытаться найти другое место и начать все сначала. Он ведь уже потерял много времени. На часах в другом конце зала, стрелки которых можно было кое-как разглядеть сквозь чат, было 9 с лишним. Но в других местах у буфета давка была еще больше. Вдобавок, чем позднее становилось, тем гуще заполнялся зал. Через парадную дверь с громким «Hello» вваливались новые и новые посетители. Кое-где они нагло очищали стойку, усаживались на нее и пили за здоровье друг друга. И это были лучшие места для обозрения зала. Карл, правда, протискивался все дальше, однако уже совершенно отчаялся преуспеть в своем деле. Он укорял себя в том, что, не зная местных обстоятельств, вызвался исполнить это поручение. Товарищи заслуженно обругают его, да еще и подумают, что он ничего не принес, пожалев денег. В довершение всего, он очутился теперь в том месте зала, где кругом на столах громоздились горячие мясные блюда с прекрасным золотистым картофелем. Ему было непонятно, где люди все это раздобыли. Тут он увидел в нескольких шагах от себя пожилую женщину, очевидно принадлежавшую гостиничному персоналу. Смеясь, она разговаривала с одним из посетителей, а при этом то и дело орудовала шпилькой в прическе. Карл тотчас решил сделать свой заказ этой женщине, так как среди всеобщего гама и суматохи в зале она казалась ему исключением, и по той простой причине, что была единственной из персонала, до кого он мог добраться, если, конечно, она не ускользнет по своим делам при первом же слове, с которым он к ней обратится. Но случилось совершенно противоположное. Карл рта открыть не успел, только задержал на ней взгляд, а она, так иногда посматривают по сторонам во время беседы, дружелюбно взглянула на него и, прервав разговор, спросила его по-английски, выговаривая слова подчеркнуто правильно, не ищет ли он чего-нибудь. «Конечно», — ответил Карл, — «я не могу здесь ничего получить». «В таком случае пойдем со мной, малыш», — сказала она, прощаясь со знакомым, снявшим свою шляпу, что здесь казалось невероятным проявлением учтивости, взяла Карла за руку и направилась к буфету. Отодвинув одного из посетителей, женщина открыла откидную дверцу, пересекла свободное пространство за стойкой, где надо было остерегаться без устали снующих буфетчиков, открыла неприметную дверь, и они очутились в большой прохладной кладовой. «Надо знать, что к чему». «Вот то-то и оно», — подумал Карл. «Итак, чего вы хотите?» — спросила она и услужливо склонилась перед ним. Женщина была очень толстая, прямо необъятная. Но лицо, конечно, сравнительно с фигурой, было почти миловидным. Карл едва не соблазнился при виде множества продуктов, в образцовом порядке размещенных на полках и столах, быстренько придумать более изысканный ужин, особенно потому, что надеялся у этой влиятельной женщины на скидку, но в конце концов, так ничего и не придумав, назвал все тот же «шпик», «хлеба» и «пиво». «И больше ничего?» — спросила женщина. «Нет, благодарю», — сказал Карл, «но на троих». На вопрос женщины Карл в двух словах сообщил о своих товарищах. Он обрадовался, что она проявила к ним интерес. «Но ведь это пища арестантов», — сказала она, ожидая, видимо, следующих пожеланий Карла. А тот опасался, что она не захочет брать с него денег. и потому молчал. «Сейчас мы все подберем», — сообщила женщина, с удивительной при ее полноте подвижностью направилась к столу. Длинным, тонким, похожим на пилу ножом, отрезала огромный кусок сала с мясными прожилками, взяла с полки каравай хлеба, подняла с пола три бутылки пива и сложила все это в легкую соломенную корзинку, которую и протянула Карлу. Попутно она объяснила ему, что привела его сюда потому, что, несмотря на быстрое потребление, продукты там, в буфете, из-за чада и разнообразных испарений, скоро теряют свежесть. Впрочем, для тамошних посетителей сойдет и это. Карл ничего не сказал, не зная, чем заслужил такое отличительное обращение. Он подумал о своих товарищах, которые, вероятно, при всем своем знании Америки, вряд ли попали бы в эту кладовую и принуждены были бы довольствоваться испорченной пищей из буфета. Здесь не было слышно из зала ни звука. Должно быть, кирпичная кладка была очень толстой, чтобы поддерживать низкую температуру под этими сводами. Карл уже некоторое время держал корзинку в руке, но не вспоминал ни об оплате, ни об уходе. Только когда женщина хотела было положить в корзинку бутылку, вроде тех, что стояли на столах в зале, он, вздрогнув, поблагодарил. «Далеко ли вам еще идти?» — спросила женщина. «До Баттерфорда», — ответил Карл. «Это очень далеко. Еще день пути». «Не дальше?» — спросила женщина. «О, нет». Женщина передвинула на столе какие-то предметы, наводя порядок. Вошел буфетчик, обвел взглядом помещение, и когда женщина указала на большое блюдо с грудой сардин, посыпанных петрушкой, унес это блюдо на высоко поднятых руках в зал. «Почему же вы, собственно, решили ночевать под открытым небом?» — спросила женщина. «Здесь достаточно места. Отдохните у нас в гостинице». Для Карла это предложение было очень соблазнительно, особенно потому, что прошлую ночь он провел так скверно. «Мой багаж там, на улице», — помедлив, ответил он не без некоторой рисовки. «Так несите его сюда», — сказала женщина. «Это не помеха?» «А мои товарищи?» — вскричал Карл и тут же сообразил, что они-то, конечно, помехой будут. «Разумеется, они тоже могут переночевать здесь», — сказала женщина. «Приходите же! Не заставляйте себя упрашивать!» «Мои товарищи, бравые ребята, только не очень опрятные», — сказал Карл. «Разве вы не видели, какая в зале грязь?» — спросила женщина и поморщилась. «К нам даже самое отребье заходит. Итак, я сейчас велю приготовить три кровати. Правда, на чердаке, ведь гостиница переполнена. Я и сама перебралась на чердак. Но это все равно лучше, чем под открытым небом». «Я не могу привести с собой товарищей», — сказал Карл. Он представил себе, сколько шума наделали бы эти двое в коридорах столь приличной гостиницы. Робинсон все перепачкал бы, а Деламарш непременно начал бы приставать к этой женщине. «Не понимаю, почему это невозможно?» — сказала женщина. «Но если вам так хочется, оставьте своих товарищей на воздухе и приходите к нам один». «Нет, так не пойдет», — возразил Карл. «Это мои товарищи, и я должен остаться с ними». «Вы упрямец», — заметила женщина и отвернулась. «К вам относятся по-доброму, стараются помочь, а вы отбиваетесь изо всех сил». Карл все это сознавал, но не видел иного выхода и потому только добавил: «Примите мою величайшую благодарность за доброе ко мне отношение». Тут он вспомнил, что еще не уплатил, и спросил, сколько с него причитается. «Расплатитесь, когда вернете корзинку. Я должна получить ее самое позднее утром».
«Благодарю», — сказал Карл. Она открыла дверь, ведущую прямо на улицу, и когда он с поклоном вышел, сказала ему вслед.
«Доброй ночи! Но вы поступаете неразумно». Он был уже в нескольких шагах от нее, когда она крикнула. «До встречи утром!»